«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Полчаса назад президент Медведев начал свое выступление на открытии Давосского экономического форума. Оно еще продолжается. Предварительно участники форума почтили минутой молчания память погибших при теракте в аэропорту Домодедово. Медведев выразил готовность к активным действиям по преодолению сырьевого характера российской экономики, коррупции, повышению инвестиционной привлекательности нашей страны. Может быть, есть смысл подумать о создании специального суверенного фонда, состоящего из денежных средств и имущества государства, чтобы привлечь соответствующий набор частных инвестиций из-за рубежа, сказал Медведев. Он значительно сократил программу пребывания в Давосе. В связи с недавним терактом в аэропорту Домодедово вместо запланированных нескольких дней участие президента Медведева в работе Всемирного форума ограничено несколькими часами. О том, теряет ли Россия свои позиции в мировой экономике, об этом в день выступления президента Медведева в Давосе мы говорим с Ириной Хагамадой, писателем, общественным деятелем, в прошлом председателем Госкомитета России по поддержке и развитию малого предпринимательства, она находится в нашей студии, и Алексеем Портанским, профессором Государственного университета Высшей школы экономики, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Ирине, вот мы еще смотрим с вами выступление российского президента в Давосе. По вашему опыту, какое впечатление оно производит на собравшихся?
Давос имеет странную тенденцию. Там есть несколько типов выступлений, когда выступают на главной сессии, что нетипично для Давоса. Большинство политиков, даже очень высокого уровня, ценные на Давосском форуме тем, что они могут выступать за столом во время ланча или ужина. Члены форума покупают соответствующие билеты, то есть они платят за членство и еще должны купить билет на соответствующий ужин и могут прямо сесть рядом с ним, с любым, с президентом Соединенных Штатов Америки и так далее, и задавать самые нелицеприятные вопросы или начать дискуссию. А вот эта штука, она более пафосная, поэтому, я думаю, воспринимается по-разному. Тот, кто представляет бизнес, пытается услышать свое, насколько не опасно вкладывать деньги в Россию. Те, кто занимается политикой, пытаются разобраться, как чувствует себя Медведев после теракта, и есть ли у него потенциал быть следующим президентом. Вот. Ну, а журналисты мило улыбаются, но потом писать могут все что угодно.
Приведу еще одну цитату. «Итог дела Ходорковского – определение правил игры для инвесторов», так заявил в среду вице-премьер России Игорь Сечин на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Очевидно, это был разговор в его кулуарах. Напомню, что банкротство ЮКОСа инициировано зарубежными банками. Во главе, если я не ошибаюсь, Сосьете Женераль. «Вы с ними поговорите», – сказал Сечин, отвечая на вопрос о том, как приговор по второму делу Михаила Ходорковского может повлиять на инвестиционный климат в России. «Киллеры и жулики сидят, а бардак прекращен. Правила игры есть. Я думаю, для инвесторов это основное», – сказал вице-премьер. Вопрос Алексею Павловичу Портанскому. Добрый вечер, Алексей Павлович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, способна ли российская делегация вот с таким настроем повысить инвестиционную привлекательность России в мире?
Я думаю, что такой настрой не очень способствует инвестиционной привлекательности России. Дело в том, что понятие инвестиционного климата – это давно уже устоявшееся понятие, и здесь ничего нового никто и наши уважаемые члены российской делегации привнести в это понятие ничего нового не могут. Поэтому вот эти вот слова, которые вы привели нашего вице-премьера, я полагаю, что они не являются убедительными для иностранных партнеров.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что в эти минуты проходит выступление президента России Дмитрия Медведева на открытии Давосского экономического форума. Его мы обсуждаем в прямом эфире с Ириной Хакамадой, писателем и общественным деятелем. Она находится в нашей студии. И Алексеем Портанским, профессором Государственного университета Высшей школы экономики. Он у нас на прямой телефонной связи. Давайте послушаем, что сказал президент России участникам форума.
Россию часто критикуют. Иногда критикуют заслуженно, иногда абсолютно незаслуженно. Упрекают в недостатке демократии, авторитарных тенденциях, слабости правовой и судебной системы. Мы сегодня такие, какие мы есть. Хотел бы сказать, что у России действительно хватает трудностей и в построении правового государства, и в создании современной эффективной экономики. Россия в наибольшей степени столкнулась с вызовом в виде терроризма и экстремизма. У России хватает социальных проблем. Наконец, Россия, и стало быть, все, кто принимают решения в России, не застрахованы от обычных ошибок. Но следует понять одну очевидную вещь. У нас действительно происходят важные изменения, важные общественные изменения. И мы действительно развиваемся, мы действительно идем вперед. В частности, борьба с коррупцией, модернизация судебной и правоохранительной сферы. Несмотря на то, что, может быть, мы здесь еще не достигли впечатляющих успехов, это наши реальные попытки улучшения инвестиционного климата в нашей стране и качества жизни в России. Действительно, еще раз скажу, мы не достигли пока выдающихся успехов, но мы полны решимости действовать дальше.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Только что в Давосе завершилось выступление российского президента Медведева. Сейчас зал переходит к вопросам, к докладчику. Напомню, что эту тему мы обсуждаем сегодня с Ириной Хакамадой, писателем и общественным деятелем, в прошлом председателем Госкомитета России по поддержке и развитию малого предпринимательства. Она находится в нашей студии. И Алексеем Портанским, профессором Государственного университета Высшей школы экономики. Он у нас на прямой телефонной связи. Как по-вашему, Ирина, ощущается ли болезненность темы ЮКОСа для российской делегации, в частности, для ее главы, президента Медведева?
Ну, конечно, ощущается, потому что ясно, что бизнес, а на заводском форуме представлено около 200 ведущих лидеров мирового бизнеса, в меньшей степени интересует ратификация договора об ограничении стратегических наступлений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Они люди ответственные, но все равно их прежде всего интересуют конкретные случаи. Очень конкретно, потому что на этом выстроено вообще все обучение бизнеса с молодых ногтей. То есть определенный кейс, этот кейс разбирается, исходя из него делаются выводы. А поэтому дело Ходорковского всех очень волнует, особенно после того, как прошла информация о том, что готовится еще и третье уголовное дело.
Вопрос Алексею Портанскому. Вот еще одна цитата. Президент Медведев заявил, что все инвесторы в России должны соблюдать закон, иначе они могут быть привлечены к ответственности. Инвестор должен соблюдать закон, в противном случае он может получить срок, как Ходорковский или Медов, заявил глава государства в интервью телеканалу Bloomberg TV. Как по-вашему, чем вызван столь агрессивный тон российской делегации? Не перешла ли она в заблаговременное контрнаступление вот по теме дела ЮКОСа? Слово Алексею Портанскому.
Но это действительно похоже на некие агрессивные действия, на попытку предпринять наступление. Очень хотелось бы, чтобы действительно в России имело место соблюдение закона, чтобы закон был равен для всех, чтобы не было избирательного применения закона. Собственно, это и является основой благоприятного инвестиционного климата в стране. Но на примере того же дела ЮКОСа и на примере других дел мы, к сожалению, увидели, что закон-то как раз применяется избирательно. Поэтому очень хотелось бы все-таки понять, что же подразумевает президент Медведев, говоря вот эти вот слова, что все должны соблюдать закон. Вы знаете, я в этой связи вспоминаю свою беседу с известным политологом французским Элен Каррер-Данкос в начале первого срока президентского Путина, когда модным было выражение «диктатура закона», и все ожидали, что вот что же такое будет диктатура закона. И вот я задал уважаемой мадам Данкос этот вопрос, я говорю, как вам кажется, это будет или не будет? Ну, она тогда произнесла такую фразу, ну, я не уверен, уверена, будет ли диктатура закона, может быть, это будет отдельно. Закон отдельно и диктатура отдельно, понимаете? Вот. Сейчас эта фраза о диктатуре закона, она полностью предана забвению. Об этом никто не вспоминает. И вот мне действительно хотелось бы понять, что имеет в виду под этим господин Медведев, когда он говорит о законности. Потому что ведь иностранные инвесторы, они слушают слова уважаемого президента Российской Федерации, но в то же время они делают выводы из того, что происходит в жизни, из того, что происходит на практике. А на практике происходит то, что за одни и те же, за одно и тот же, так сказать, за одну и ту же манеру бизнес-поведения, одни, значит, бизнесмены, они, так сказать, сидят в тюрьме, а другие поощряемы, вхожи во все кабинеты и чувствуют себя прекрасно.
Олег Кузнецов, генеральный директор экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей, считает Давосскую трибуну полезной для Кремля.
Давос для России – это то место, где можно заявить, что такое Россия, ее планы на ближайшее будущее. Причем это будет неофициальное мнение наших руководителей. Поэтому можно себе позволить некоторые импровизации. Ясно, что все эти импровизации, они готовятся. И хорошо готовятся. Это очень важно. Просто там есть некоторые степени свободы в Давосе. В Давосе наши руководители получают ту же неофициальную информацию, которую они сами дают другим членам вот этого сообщества, финансового, политической элиты. В каком-то смысле там сверяются часы и даются некоторые сигналы.
Вопрос Ирине Хакамаде. Как, по-вашему, скорректировал ли произошедший в Москве теракт отношение финансового сообщества к нашей стране?
Ну, у нас много произошло терактов. Мы по частоте их повторяемости начинаем опережать все страны развитого рынка, и поэтому для нас это негативная ситуация. Я сразу выражаю соболезнования всем жертвам, потому что это все, конечно, выглядит ужасно. Причем интересно, что теракт произошел прямо в момент, когда должен был вылетать президент на Давосовский форум. И я думаю, что одной из целей этого теракта было как раз показать, что Россия страна опасная, для того, чтобы не создать никаких возможностей, хотя бы имиджевых для страны по привлечению инвестиций. Я немножко не согласна своим коллегой, что демократия, как бы, и соблюдение закона всегда привлекательны для иностранных инвестиций. Иностранные инвесторы достаточно циничные, и мы видим, как объединяется Роснефть и БП после всяких дел Ходорковского и прекрасно себя ощущают, защищая каждый свои интересы. У одного проблема с ЮКОСом в свое время была, а у других проблема с трагедией при бурении нефти. Поэтому он очень циничен. Для него очень важно, не есть демократия или нет демократии, а действительно, ясны правила игры или не ясны. Вот если в Китае не ясны, то тогда будут идти инвестиции. Если все понятно, как привлекают инвестиции Арабские Эмираты и как ведут себя там шейхи, это правило понятно, тогда тоже туда пойдут инвестиции, пошли очень большие. А Россия тем-то и плоха для инвестиций, что она вообще не ясная. Потому что президент говорит о демократии, пусть даже несовершенной, а ее, в общем-то, очень мало. Он говорит об улучшении инвестиционного климата, а Чичваркин говорит из Лондона совсем другое, и у него отняли бизнес. Дело Ходорковского, говорят, абсолютно справедливо является, но при этом действительно никто не претендует на то, что это авторитарный режим, и мы судим так, как мы хотим. Если бы было это честно сказано, может быть, и пошли бы инвестиции. Почему? Ну, потому что понятно тогда, куда инвестировать. Только там, где у тебя есть чиновник, есть представитель государства, как это делает BP. То есть можно заниматься совместными проектами только с госкорпорациями. С частным капиталом связываться нельзя. Эти правила ясны, и мы пошли. А у нас вообще ничего не понятно, потому что власть посылает идеологические сигналы одни, в экономике живет совершенно другой жизни, а по понятиям разбирается вообще непонятно как. Именно поэтому у нас проблемы с инвестициями.
Вопрос Алексею Портанскому. Как, по-вашему, насколько благоприятную ситуацию для президента Медведева в Давосе создало его интервью «Ведомостям», где он фактически расписался в полном провале своей борьбы с коррупцией?
Ну, дело в том, что до него, так сказать, другой участник тандема, премьер Путин, он сказал, что он не знает, как бороться с коррупцией. Это, как вы помните, было во время его эпической поездки на «Желтой ладе Калини» по Сибири, когда очередному журналисту, который подсел ему в машину, он, отвечая на вопрос по поводу коррупции, сказал: «А я не знаю, как бороться с коррупцией». Поэтому на данном фоне вот заявление господина Медведева, оно уже не выглядит столь драматическим. Хотя на самом деле, конечно, здесь не только драматизм, но и трагизм присутствует, потому что то, что на самом деле вот сейчас вот не только в интервью, а уже в выступлении, которое мы прослушали, вот в фрагменте Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что вот у нас идет борьба с коррупцией. Борьбы с коррупцией никакой у нас пока что нет. У нас есть разговоры о борьбе с коррупцией, и дело в том, что ведь побороть коррупцию нельзя антикоррупционными мерами. Это иллюзия. Чтобы побороть коррупцию, нужно устранить системные причины для появления коррупции. Вот когда будет, так сказать, осмысление вот этой вот задачи, что нужно менять правила игры в экономике, вот только тогда будет исчезать коррупция. А антикоррупционными мерами, в общем-то, ничего такого сделать заметного нельзя. Можно сделать некие такие показательные меры, показательные примеры, чтобы продемонстрировать, что вот мы что-то такое делаем.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, не исключает острые дискуссии на открывшемся форуме.
Неформальные встречи, аналог Давосской, такие есть еще, имеют фантастически большое значение для мировой элиты, которая приглядывается к возможным контурам будущей политики. Это концептуальный поиск каких-то принципиальных решений. Конечно, очень важно озвучить там какие-то инициативы, проверить их на восприимчивость, а может быть и найти какую-то поддержку. Бывает и так, что на таких встречах элита в основном определяется по отношению к какому-то либо мировому лидеру или представителю какого-то государства. Бывает и принимают острые решения. Кстати сказать, на всех подобных встречах выступления значимые бывали. Там не бывает дежурных речей, не бывает информационных выступлений. Выступления всегда короткие, они концептуальные, в которых сосредоточены всего, 2-3 мысли. Поэтому я, честно сказать, очень надеюсь, что там будут мысли и у Медведева. И самое главное, что не только мысли будут, но и, может быть, какие-то предложения конкретные, как их реализовать.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот выступление Медведева мне напоминает выступление плачущего большевика. Помнится, это было где-то там на севере, то ли в Швеции, то ли в Норвегии, когда он призывал, чтобы бизнесмены пришли в Россию. Вот. И потом, Ирина, у меня к вам вопрос. Угу. Вот в этом выступлении кажется, твердость, да, такая, все по закону, но в то же время почему-то мне кажется, что там все время слышится: приходите, для вас будут сделаны исключительные условия. Вот можно ли их создать для иностранных бизнесменов, если свои играют совершенно по другим правилам, например, как на Олимпиаде или вот в этой Шереметьевской дороге? Спасибо.
Нет, я считаю, что законы рынка автоматически должны быть равны для всех. Как только вы делаете преференции, тогда вы привлекаете очень узкий сегмент капитала. То есть, вот я уже сказала, если вы обещаете преференции, то, понятно, пообещать может только бюрократия. Значит, играет тогда инвестиция, работает только с бюрократией. Но бюрократия дико неэффективна на рынке. Поэтому мы обречены на то, что будут приходить пробные капиталы. Типа, попробуем, все-таки богатая страна, нефти много, ресурсов, попробуем. Но, как вы могли заметить, несмотря на многие уговоры, и в 2007 году уже Медведев посещал Давос, и вообще об этом много разговоров, у нас в России нету ни одной штаб-квартиры крупнейшего мирового лидера. У нас есть их бизнесы, и это очень маленький процент от того потока инвестиций, который идет в другие страны. Как только у нас появится штаб-квартира крупнейшей компании, готова инвестировать, это означает, что у нас есть инвестиционный климат, и он равный для всех. У нас ущемляют то одних, то других. У нас все зависит от субъективного мнения людей наверху. Поэтому, конечно, президенту именно на этом форуме очень трудно предлагать что-то по существу. Он предложил фонд, который мировой, который бы что-нибудь стимулировал. Но это очень по-советски. Опять предложить какие-нибудь деньги, которые нужно саккумулировать, а потом распределить. И так во время кризиса 2008 года большинство стран вышли и продолжают выходить из кризиса, в том числе Соединенные Штаты Америки, печатая бешеное количество денег и распределяя их. Поэтому экономика не очистилась, и в скором времени грозит вторая волна кризиса, потому что за счет вот этих денег лишние непропорциональные рыночные дисбалансы не исчезли, в том числе и в финансовой сфере. Это мое мнение.
Вопрос Алексею Портанскому. Как, по-вашему, исключает ли вот этот традиционный российский протекционизм приток иностранных инвестиций?
Ну, дело в том, что вопрос протекционизма и приток иностранных инвестиций, они не обязательно исключают друг друга. Значит, протекционизм – это отдельный вопрос. Кстати, вопросом протекционизма в ходе Давосского форума будет немало внимания посвящено. К сожалению, вот в этой части дискуссии мы не полноправные участники. Там по этому поводу, значит, министры торговли будут иметь две встречи. Ну, они будут обсуждать эти вопросы в рамках, так сказать, продолжающихся переговоров Доха-раунда в рамках ВТО. Но поскольку мы не члены ВТО, то там, ну, там, конечно, господин Шувалов будет участвовать, это понятно, но там мы не полноценные дискутанты, я повторяю, поскольку мы не члены ВТО. Что касается протекционистских мер, то вот по результатам мониторинга, который осуществлялся, опять же, Всемирной торговой организацией, мы оказались вот за 2009 год, когда последствия кризиса ощущались в наибольшей степени, мы оказались страной, которая предприняла наибольшее количество так называемых вредных протекционистских мер. Вот. Это что касается протекционизма. Ну, инвестиции, это, я повторяю, для этого в первую очередь, значит, важен инвестиционный климат, важно то, что называется на Западе rule of law, соблюдение закона в равной степени для всех, потому что что значит гарантии, скажем, Путина или Медведева? А иностранный инвестор потенциальный, он рассуждает так, что, ну, а вдруг завтра будет не Путин, не Медведев, а кто-то другой, значит, опираться надо в первую очередь на закон, который, как вот привыкли иностранные инвесторы, должен действовать постоянно.
Спасибо. Напомню, что выступление президента Медведева на экономическом форуме в Давосе мы сегодня обсуждаем с Ириной Хакамадой, писателем и общественным деятелем. Она находится в нашей студии. Алексеем Портанским, профессором Государственного университета Высшей школы экономики. Он у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Дмитрий Медведев в этом году решит, будет ли он вновь баллотироваться на пост президента России. Об этом Медведев заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV в среду, накануне открытия Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. Российский президент выступил на открытии форума. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что теракт в аэропорту Домодедово, скорее всего, не имеет отношения к Чечне. Путин сослался на предварительные данные, не сообщив при этом о других направлениях следствия. В Москве и Подмосковье сегодня день траура по жертвам теракта. При взрыве 24 января в международном терминале Домодедово погибли 35 человек. В больницах остаются свыше 110 пострадавших. Верховный суд России признал законным засекречивание ключевого документа так называемого «Катынского дела». Речь идет о постановлении Главной военной прокуратуры от сентября 2004 года о прекращении расследования преступления. Обнародование документа вот уже несколько лет добивается историко-просветительское общество «Мемориал». Министерство юстиции вновь отказалось зарегистрировать оппозиционную партию «Другая Россия» во главе с Эдуардом Лимоновым, сославшись на выявленные нарушения федерального законодательства в документах, представленных создателями партии. В Египте второй день продолжаются массовые уличные акции протеста. Участники демонстрации добиваются отставки президента Хосни Мубарака. Произошли столкновения с полицией. По официальным данным, около 500 демонстрантов были задержаны. Власти Туниса выдали международный ордер на арест бывшего президента Зина Эль-Абидина Бен Али и его жены Лейлы Трабелси. В середине января в результате массовых волнений они бежали из страны в Саудовскую Аравию.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что выступление президента Медведева в Давосе. Мы сегодня обсуждаем с Ириной Хакамадой и Алексеем Портанским. Вот сейчас интересный момент. Президент отвечает на вопрос, что его раздражает в представлениях иностранцев о России. Давайте послушаем.
А потом я откладываю это в сторону. Потому что никогда не надо суетиться. Надо действовать четко и осмотрительно. И в любом случае правда всегда пробьет себе дорогу.
Да, вот это он так ответил недоброжелателям страны. И давайте послушаем Константина Борового, бывшего депутата Государственной Думы, представителя партии экономической свободы. Он видит в давосских форумах инструмент для трансляции российской позиции по ключевым вопросам.
Я несколько раз, 3 или 4 был в Давосе. Это площадка для обсуждения проблем, для того, чтобы донести свою позицию, для того, чтобы услышать экспертное мнение, потому что эксперты, которые собираются в Давосе, самого высокого мирового уровня. Мне кажется, для Медведева это площадка, с которой он будет транслировать составляющие пропагандистской кампании. Потому что у меня такое ощущение, что вот созданный телеканал Russia Today не все европейцы, американцы слушают, и уж, конечно, не все слушают российские телеканалы. И с точки зрения Медведева и Путина, они не обладают той полнотой информации, которую Медведеву и Путину хотелось бы. Вот это такой ход для трансляции наших установок информационных, пропагандистских.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Ирине Мационной.
Здравствуйте.
Вот вы искушенный политик. Угу. Я хотел бы узнать ваше мнение. Вот когда там прибыл Медведев на пост президента, он все время посылал сигналы.
Да.
Либеральный, демократический, пока еще ничего никогда не сделал, все сигналы посылал. Но вот верили ли вы, что он вообще эти сигналы, так сказать, посылает, ну, можно сказать, по правде, как он говорит, правда себя пробьет? Или вы с самого начала, может быть, предугадывали, что будет война, будут взрывы, будет кущевка?
Я с самого начала поверила в то, что те сигналы, которые он посылает, по-человечески искренние, потому что президент принадлежит к молодому поколению. Президент имеет гражданскую профессию, юрист. И как очень молодой человек, конечно, хочет жить как-то порадостнее, и как-то поспокойнее, и как-то посовременнее, и поинтереснее. Поэтому то, что он посылает, я думаю, искренне. Но то, что я с самого начала была уверена, что тандем – это единая вещь, и это могут быть конфликты на уровне аппаратов или мелкие амбициозные конфликты, но он работает как единое целое. Поэтому Медведев – фигура, нерасторжимая с Путиным и с Сечиным, который, кстати, тоже присутствует на Давосовском форуме и очень жестко, как мы услышали, прокомментировал второй приговор Ходорковскому. Это такие правила игры для инвесторов. Поэтому понятно, что Медведев не может говорить и делать то, что он хочет, но он может этого желать и создавать настроение. А я верю в то, что настроение, если оно в обществе появляется, то оно постепенно, постепенно все равно материализуется.
Только что президент Медведев, ответив на все вопросы, покинул сцену и трибуну Давосского форума. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, уважаемый Владимир, уважаемые участники передачи. Вы знаете, у меня очень мрачное впечатление, конечно, сложилось от этого выступления. Но давайте посмотрите. Приехал президент Медведев. В стране после страшного кровавого акта в аэропорту никакой силовик не понес серьезной ответственности. Только какие-то стрелочники. Второй момент. Коррупция. Никакой борьбы с коррупцией. То, что говорит Медведев, это фанфаронство. Ничего не делается. Он просто разрисовал в розовых тонах политическую систему на Западе. И последнее. Вот посмотрите. Он же просто показал путинский волчий оскал. Он облил грязью Ходорковского, который будет мучиться в тюрьме. Это страшно. Я хочу задать вопрос вам, Эльвина Муцовна. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, может быть, сегодня уже просто ясно, уже стало понятно, что президент, что Медведев, извините, не будет более президентом. И что, в общем-то, уже, по-моему, все точки над «и» поставлены. Вот спасибо.
Ну, с одной стороны, раскачивание событий и большие проблемы с националистами, которые как грибы появляются каждый раз в предвыборный год, демонстрируют, конечно, фактор того, что что-то делается такое, чтобы потом сказать, ребят, ну бардак, при либеральном-то Медведеве совсем развели малину, видите, черт знает, что творится, поэтому пора возвращать. Но, с другой стороны, это не значит, что Путин обязательно вернется, потому что, мне кажется, ему так понравилось быть премьером и после теракта обсуждать проблемы с министром социальной защиты о помощи больным, и прекрасно себя чувствовать, потому что силовики подчиняются Медведеву, и ему приходится отвечать персонально за все это. За все это, мне кажется, что тут еще может быть разная игра. Если только при одном условии, что второй срок Медведева обеспечит гарантии существования Владимиру Путину.
Вопрос Алексею Портанскому. Как, по-вашему, удачен ли был дебют в качестве президента Дмитрия Медведева в Давосе?
Ну, видите, здесь обстоятельства, конечно, вот этот вот теракт, который произошел в Москве, и он сократил программу пребывания президента Медведева в Давосе. Конечно, он не мог выступить так, наверное, как собирался, и не мог остаться на следующий день. Поэтому, если, например, сравнить главного докладчика на предыдущем Давосе, коим был президент Франции Саркози, и он выступал с блестящей часовой речью, в которой он очень многое сказал по поводу кризиса, он очень жестко раскритиковал там банкиров, о том, что они забыли там про реальный бизнес, что они, так сказать, погрузились полностью в спекуляцию и так далее, и так далее. Это было очень интересное, очень содержательное выступление, которое вспоминают и до сих пор. Я помню, я его читал досконально, полностью. Вот. Поэтому, конечно, если сравнивать вот с такого рода выступлением, какое было в прошлом году, на прошлогоднем Давосе, конечно, выступление Медведева в этом смысле, оно несколько проигрывает. Потому что если президент направляется туда, ну, сейчас там присутствует порядка 30 глав государств и правительств, но далеко не все. Например, президента Обамы там нет. Но уж если президент туда направляется, то он должен там действительно выступить. И выступить очень весомо, и это должна быть такая большая речь. Но в данном случае вот этого не получилось. Частично по, значит, вот объективным, трагическим обстоятельствам. Ну, частично в силу того, что, я не знаю, может быть, не так много убедительных аргументов у нашего президента сейчас для мирового сообщества.
Михаил Бергер, экономист и медиа-менеджер, придает первостепенное значение давосским форумам.
Давос – это такой своеобразный экономический мавзолей, там надо побывать обязательно всем. Такое культовое место. Я там, в принципе, очень люблю Давос. Прекрасное место, где самая неформальная обстановка, в которой находятся самые формальные люди планеты. В свое время Давос имел такое вообще почти сакральное значение для России, особенно в 90-е годы. Многие туда мечтали попасть, и считалось, что если вот бизнесмен едет в Давос, он важный, если не едет, то не важный. С Давосом связано несколько больших политических историй, но это уже сюжеты 90-х годов. В 2000-х российская повестка резко сократилась в Давосе вместе с модой на Россию, но перешло в более понятную рабочую фазу обсуждения вопросов в Давосе. Ну и превратился в нормальный такой рабочий политэкономический инструмент.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос такой у меня. А почему наш лидер послал Медведева. А почему он сам не поехал? Я думаю, он бы затмил Саркози своим туманом. И еще. А чего Медведев сократил свое пребывание там до войска? Что, от его пребывания в России не будет этих взрывов? Вот такой вопрос.
Часто ездили...
Мне понравился этот вопрос.
Да, часто ездили премьеры при Ельцине, но в другой ситуации слово Ирине Хакамаде.
Ну, я думаю, что, по сути, это было бы правильно. Если президент решает чрезвычайную ситуацию, едет премьер, и, кстати, все понимают его роль в России, и для бизнеса это было бы страшно интересно.
Лицо.
Все его знают. Но тогда бы был сигнал, ужасный политический сигнал о том, что Медведев уходящая фигура, что, наверное, не так. Поэтому то, что, несмотря на события, президент приезжает, пусть укорочена программа, означает, что Может быть, еще они не договорились, и поэтому Медведев может пойти по согласованию с Путиным на второй срок. И второе, я совершенно согласна, можно было не сокращать программу, потому что ничего не меняется. Но опять политический сигнал. Народ будет кричать, у нас тут трагедия, а он болтается за границей. Поэтому такая технология.
Да, тот же вопрос Алексея Портанского. Можно ли считать, что Медведев оказался в невыигрышной ситуации, которую счастливо избежал Владимир Путин на этот раз?
Ну, конечно, продолжая отвечать на этот вопрос, я скажу, что да, конечно, он оказался в невыигрышной ситуации, ему в данном случае не позавидуешь. Собственно, что вот мог сказать еще президент Медведев в такой обстановке, когда действительно из политических соображений он там не должен оставаться, он должен возвращаться в Россию, по крайней мере, быть здесь, присутствовать здесь. Вот. Ну, а по существу, относительно там экономики, инвестиций, борьбы с коррупцией, то, что он сказал, это все. Он больше, к сожалению, не мог сказать. Ничего существенного у него в его багаже не было. Вот нечего было еще ему сообщить мировому сообществу и инвесторам. К сожалению, больше нечего.
Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», подчеркивает необходимость взаимопонимания и откровенности.
В Давосе собираются те люди, с которыми нам надо дальше идти вместе. Это вот ровно те люди, которые и управляют миром, мировой экономикой, и мы должны быть с ними, а не против них. И взаимопонимание с этими людьми самое важное для нас. Обратная связь от этих людей крайне важна для страны, для ее руководителей. Поэтому мне кажется, что задача не в том, чтобы выдать желаемое, это действительно, это, в общем, люди достаточно высокого уровня, и обмануть их крайне маловероятно. С ними надо говорить откровенно, и надеюсь, что наши представители там и говорят откровенно достаточно. С ними надо договариваться. Вот мы в достаточно сложном положении находимся, как страна в целом. И вот в этом сложном положении надо искать возможность договариваться с ними и что-то делать вместе с ними. Если это получится, у нас есть шанс на будущее. Если мы с ними разругаемся и ни о чем не договоримся, то, в общем, шансов у нас немного.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Николая.
Добрый вечер. Прежде чем я задам вопрос, хотел бы отреагировать на выступление Гозмана, что очень характерная позиция видит источник разрешения своих проблем не в собственных усилиях, а в тех их, кого он явно считает и относится к своим хозяевам, и которым очень важно ему, чтобы он был ими услышан. Точно такое же впечатление у меня о речи Медведева. Речь откровенно провальная, страна опозорена. И у меня вопрос в связи с этим к госпоже Хакамаде. Я понимаю, что, в общем, либеральный, так сказать, политический капитал, надежды, они инвестированы в эту фигуру. Считаете ли вы разумным и оправданным такие надежды на, в общем, этого человека, неадекватного не только своему государственному посту, но и даже крупному управленческому посту вообще, человека откровенно бездарного и инфантильного? Не видите ли в этом вы опасности очередного провала, так сказать, нашего либерального лагеря? Спасибо.
Я не люблю персональных оценок. Я отношусь достаточно равнодушно к характеристикам личности. Меня интересует результат. Результат слабый. Есть, кое-что есть, но, конечно, мало. но я понимаю, в какой системе он работает. Он же формально выбран, на самом деле он назначен. Попробуйте пролезть туда не на уровень президента, а хотя бы на уровень руководителя департамента Белого дома. Вы не представляете, сколько всего вам нужно будет дурацкого сказать и сделать. Поэтому то, что он смог добраться и хотя бы сказать о том, что наша стабильность превратилась в застой, уже это сильная фраза, потому что, я уверена, она не была согласована с Владимиром Путиным. Ну, хоть как-то. Я понимаю, хочется что-то сильного и красивого, но для этого народ, прежде всего, должен это захотеть. Народ уже все до лампочки, в том числе и либеральный проект.
Да, я могу вспомнить, что через три дня в послании президентском эта фраза уже отсутствовала блистательно, да, да. А все говорилось только о многодетных семьях.
Да.
Слушаем москвича Александра Николаевича.
Приветствую вас всех.
Добрый вечер.
Вопрос к Ирине Мацумовне. Ну, сначала небольшая преамбула. Ну, во-первых, мы за несколько лет последних отстали от всех стран БРИКС, вы же знаете, мы там уже с десятки уже выскочили вниз. Это по экономике. А, во-вторых, бизнесмены с вами абсолютно согласен. Будут работать где угодно. И в Колумбии, и в Афганистане, и, так сказать, в Киркуке. Это все их не останавливает. Прибыль для них дело самое главное. Поэтому они считают риски. То есть что, где и как. Поэтому, вот насколько я вот знаю сейчас, вот когда поговорили про эту сделку с BP, начинаются очень большие проблемы у Дадли. Потому что 27% акций принадлежит американцам. А у них некоторая особенность участия как раз в этих самых делах. То есть я думаю, что так просто все не закончится. Это понятно, что Путин там себя подстраховывает как от этих рисков против ЮКОСа 300. Вот. А больше всего вот мне приходилось встречаться с людьми, с бизнесменами, и вопрос конкретный. То есть насколько люди, которыми надо, они готовы участвовать в коррумпированной экономике и участвуют в них. Но они говорят, вот договорились, условия, вот столько платим. И когда я говорю, что да, если у вас пойдет бизнес и могут у вас пересмотреть ставки, это произошло с инвестиционным фондом, в котором Магнитский работал, слишком много было денег, и там выкатили сумму больше, еще с Варкиным тоже самая история была. Ему сказали, что плати больше, ты заработал больше. Понимаете как? Это не договорные люди, а этого бизнес больше всего. Им контракт, договоренность, человек-слово. Даже в России было купеческое слово, помните, в старые времена?
Я согласна полностью. В том-то я с вами полностью согласна, что есть диктатура закона, а есть диктатура слова бизнесмена. Может быть, вообще жить в любом обществе, в какой-нибудь средневековой Японии. Но если один сказал, что поставит зерно, и сказал об этом в июне в таком-то количестве в сентябре, то есть в сентябре он не сможет поставить, он сделает харакири. Или так, по-другому, а у нас никак. У нас вообще ничего не работает.
Вопрос Алексея Портанского. Как, по-вашему, вредит ли репутации России на международной арене ее недоговороспособность?
Ну, конечно, вредит. Конечно, вредит. И иностранные партнеры, они отмечают такие случаи, такие примеры гораздо более скрупулезно, чем мы. А таких примеров, поверьте, немало и в экономической сфере, и в политической. Ну, я могу, например, припомнить, вот, по-моему, 2-3 года назад, когда происходил саммит «Восьмерки» в Японии, то тогда, да, это был первый саммит для президента Медведева, он туда приехал, и как раз шла речь о том, что вот надо бы на уровне ООН, значит, выработать какие-то санкции против режима Мугабе, который, так сказать, свободные выборы в Зимбабве. Медведев пообещал, что все будет нормально, а через несколько дней, когда Медведев вернулся в Москву, оказалось, что наша позиция в ООН совершенно противоположна. Ну, вот такие вещи, понимаете, они не проходят бесследно, они отмечаются, хотя, может быть, и у нас в стране это проходит как-то незаметно, у нас только, может быть, профессионалы, там, дипломаты об этом знают и помнят. Но за рубежом эти вещи вот так вот просто не проходят, и, конечно, вот это портит очень нашу репутацию. Можно и экономические примеры привести. Мы начинаем, ищем, значит, возможность сотрудничества, так сказать, с непонятными режимами, скажем, там, в Южной Америке, в то время, когда наши основные партнеры и партнеры по модернизации – это, естественно, Соединенные Штаты и Европа, о чем, кстати, убедительно говорил в своем интернет-послании в 2010 году президент Медведев. Вот, но эта вот риторика, она почему-то как-то... Вот, ну, то есть мы, конечно же, по меньшей мере, мы не последовательны, скажем так.
Павел Медведев, член Думского комитета по финансовому рынку, депутат от фракции «Единая Россия», по-прежнему ждет роста интереса к России со стороны иностранных инвесторов.
Если иностранцы в нашу экономику, в нашу политическую систему будут верить больше, чем сейчас, будет очевидно, что они с большей интенсивностью готовы рисковать своими деньгами в России, то это подтолкнет и внутреннего инвестора. Поэтому, если удачно себя показать в Давосе, то убьешь двух зайцев. Мне кажется, что у нашего президента, ну не то чтобы очень много есть козырных карт, но определенные достаточно прозрачные намеки он делает, и, наверное, в Давосе сделает еще более прозрачные относительно своих представлений о том, что такое хорошо, что такое плохо. Всегда сначала слово. Но вот он с этим словом в Давосе появится, а дальше посмотрим, что будет. Ну, я некоторые надежды с президентом связываю.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер. У меня вопрос к Михаилу.
У нас Алексей Портанский.
Ой, извиняюсь, к Алексею. Мы в России уже видим, что Медведев – это, конечно, марионетка силовых структур. И смешно смотреть, как он грозит пальчиком там министру внутренних дел Нургалиеву, снимая каких-то там стрелочников за этот теракт в Медведково. В Домодедово, извиняюсь. Но как вообще, неужели в Давосе собрались такие наивные люди? То ли они тоже со смехом воспринимают его выступление, то ли они действительно наивные люди и серьезно воспринимают его выступление. Спасибо.
Слово Алексею Портанскому.
Да, ну, вы знаете, по крайней мере, отношение к России, в прошлом к Советскому Союзу, до этого опять к России, было всегда уважительно внимательным, хотя бы потому, что вот огромная территория, немалая экономика, огромный потенциал и так далее, поэтому Россию всегда слушают, Россию интересно слушать, Россия влияет на многие процессы в мире, значит, без России не происходит урегулирование практически ни одного конфликта сейчас на Земле, а просто вот в силу своих размеров, в силу того, что это ядерная держава, значит, голос России всегда важен. Плюс, я повторяю, вот экономический потенциал в России, все хотят заработать деньги, только хотят при этом иметь гарантии. Поэтому вот этих причин, в принципе, уже достаточно для того, чтобы внимательно выслушивать российского лидера, несмотря на то, что о нем, может быть, уже априори, изначально до его приезда, уже складывается определенное мнение, о котором вот наш уважаемый слушатель только что рассказал. Да, это с одной стороны так, но с другой стороны, ну, все-таки мы не мелкое островное государство, Россию невозможно вот вычеркнуть из мировой политики, из мировой экономики, поэтому в любом случае к российскому лидеру внимание будет всегда высокое.
Вопрос Ирине Хакамаде. Вы бывали в Давосе, когда существовала мода на Россию. Как по-вашему, почему она прошла и почему менее внимательно вот слушает нашего лидера?
Я не знаю, я думаю, его слушают внимательно. Там люди культурные и вежливые, они всех внимательно слушают. Другое дело, какие они делают выводы и что они говорят в кулуарах. Я была, да, я была членом Давосского форума где-то с 93-го года по 2000-й. Могу сказать, что интерес был огромный, потому что была надежда. У Запада была серьезная надежда, что Россия приближается по правилам игры к демократической модели. И эта надежда, кстати, сохранялась даже когда президент Путин стал президентом в 2000 году, и внимание было огромное, и все прекрасно понимали, что в ближайшее время все равно от нефти, газа и другого сырья не убежишь. Россия обладает огромным богатством. Потом мода ушла, во-первых, потому что вообще ушла надежда, Понятно, что будет, не поймешь, что это вот так называемая какая-то декоративная демократия, на самом деле решают все по-другому. И мода ушла еще и потому, что вообще сырье, нефть и газ перестают быть модными. Наступает время информационных технологий. И Россия будет рассматривать как серьезного бизнес-партнера. Даже циничный бизнес, которым плевать на демократию, мы готовы договариваться, но еще 10-15 лет. Через 15 лет, если у нас не будет современной экономики, доставляющей хотя бы 50% ВВП, к нам интерес будет потерян вообще.
Вопрос Алексея Портанского. Существует ли риск, что Россию в Давосе начнут воспринимать как исключительно сырьевую державу?
Ну, отчасти это уже происходит. К сожалению, в нашем экспорте доля углеводородов вот за последние, возьмем там, я не знаю, ну, 10 лет, она не уменьшается, она только увеличивается. И одновременно доля, значит, машиностроения, продуктов машиностроения, она наоборот даже уменьшилась за последнее время. На самом деле наши партнеры, наши западные партнеры, конечно, хотели бы на равных торговать с Россией и торговать в том числе и готовыми изделиями, но для этого сама Россия должна вот провести вот как раз ту модернизацию, о которой так блестяще говорил Медведев в своем интернет-послании, которое я уже упоминал. Без нас самих этого ведь делать никто не будет. Но если мы этим не займемся, а чтобы заняться этим недостаточно одного Сколково пока что это только витрина, если мы серьезно это не осознаем и не займемся этим, то мы сами заставим себя в будущем воспринимать себя как сырьевая держава, то есть мы будем подтверждать вот это вот сырьевое проклятие, и мы будем вечно зависеть от мировой конъюнктуры на углеводороды, и любой кризис, как это вот случилось сейчас, ведь сейчас кризис по нам ударил сильнее, чем по любой другой стране из G20, из двадцатки. Значит, в следующий раз, когда случится кризис, то мы опять будем подвержены такому же риску, как это произошло сейчас, если мы всерьез не приступим к модернизации.
Вопрос Ирине Хакамаде. Как по-вашему, сумеют ли Дворкович и Шувалов в оставшиеся дни как-то вытянуть позицию России на желаемые высоты?
Давосский форум тема интересен, что там вообще вот эти речи мало кого волнуют. Я серьезно говорю. Там все происходит в кулуарах, все построено на том, чтобы люди очень много встречались, ланчи, обеды, ужины специальные, там у каждого есть персональный сайт в компьютере, и вот они могут, они будут править.
Спасибо. Напомню, что сегодняшнее выступление президента Медведева в Давосе мы обсудили с Ириной Хакамадой. Она была в нашей студии, Алексеем Портанским. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Куда исчез Гарри Каспаров?
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольц. СНВ-3. Как договор вежливости.
В блогах Свободы.
Лагерный рассказ Игоря Сутягина.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.